Я сегодня вместе с вами хотел размышлять над такой темой, как прикословие Богу. Прикословие Богу. И вот слово «прикословие» старинное, сейчас оно практически не используется, очень редко, оно обозначает возражение или протест. Вот такая тема. И хочу прочитать один текст, если у вас есть Библии, можете тоже со мной вместе прочесть. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, либо просто послушайте этот текст. 16 глава, с 21 по 26 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: „Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?“» И Иисус как бы открывал свое учение ученикам постепенно, давая как бы частями небольшими, чтобы они могли усваивать, чтобы вот у них так все укладывалось по полочкам, чтобы они могли это все понять, вместить. И вот мы видим, что земное служение Иисуса подходит к завершению, и Он начинает им открывать, можно так сказать, то, что ожидает Его в ближайшее время. И Матфей пишет: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». И Иисус начал объяснять им свое основное предназначение, то, собственно, для чего Он и пришел на эту землю, в этот мир, чтобы стать искупителем человечества. И Он посчитал необходимым подготовить их вот, к неизбежности своих крестных страданий. И вот все в его речи показалось ученикам каким-то, может быть, неправильным, каким-то нереальным. Неужели вот этот Иерусалим, вот этот город, который воспевали, который был красою, город великого царя, в котором был построен великий храм, где приходили люди, приходили паломники, поклонялись Господу, неужели вот этот город, о котором пророки писали, и был центром мирового поклонения, вдруг он станет тем местом, где будет убит Сын Божий? Неужели вот эти старейшины, первосвященники, которые являлись совестью нации, которые были превосходные знатоки Писания, которые были справедливы, которые разбирали, вот, проводили суды, неужели они могут поступить так бесчеловечно с Сыном Божьим, с Мессией? Разве Божий Сын, который сотворил этот мир, который управлял им, разве Он может умереть? Вот везде, где Он сталкивался со смертью, смерть просто бежала от Него, она уходила от Него. Неужели Он может умереть? И вот эти откровения было трудно постигнуть. Ученики это слушали, и я просто представляю, что происходило в их разуме. Наверное, даже сложно представить. И они не понимали Его слов, а Лука говорит, что спросить даже боялись. И вот до этого момента все было хорошо. Ученики были рядом с Учителем, они ходили, путешествовали, Он их наставлял, творились чудеса, там бесы оставляли людей, мертвые воскресали, больные исцелялись, слепые прозревали. Везде их принимали, они ни в чем не нуждались. Каждый город практически был доволен, рад, когда они приходили, их там кормили, им давали ночлег, кров, все было прекрасно, замечательно. И вот все это должно измениться, все это должно прекратиться. Вот такое потрясение. Но вот, а вы любите, когда в вашей жизни происходят какие-то потрясения, вот что-то радикальное такое, знаете, там вдруг смена работы, смена места жительства, еще какие-то перемены, причем они не запланированы, что-то происходит такое. Вот иногда бывает такое, какой-то наступает момент благоденствия, и ты так думаешь: Господи, вот так сейчас все хорошо, вот пусть оно продлится, вот пожалуйста, Господи, ничего сейчас не делай, вот пусть еще немножко вот это побудет, так все замечательно, все идет. Такое безмятежное состояние. Вот вам это чувство знакомо? Но вот тут Петр не выдерживает. Он слушает все эти речи, и дальше написано, Матфей говорит: «И отозвал его Петр и начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Петр начал прикословить, то есть возражать и протестовать. То есть он не побоялся от имени всех учеников посоветовать Господу идти иным путем. То есть он начал прикословить, и все, кто читает Библию, понимают, что здесь, скорее всего, Петр поступил очень недуховно. Ну, недуховно он поступил, не понял воли Божьей. И окажись мы на его месте, то, конечно, мы, наверное, бы не стали прикословить, мы бы не стали Господу говорить вот такие слова, да не будет этого с тобою, мы бы, наверное, более духовно поступили, еще бы всех начали успокаивать, братья, все нормально, пусть Господь идет на крест, давайте не будем ему мешать, то есть все, у него все под контролем. В чем вообще заключалось прикословие Петра? То есть Бог открывает ученикам свой план, а Петр говорит: мне это не нравится, мне вот это твое решение, твое намерение, твоя воля не нравится, давай, Господи, будет все по-другому. Получается, вот прикословие в духовном плане – это несогласие с волей Божьей. И вот оно может быть высказано вслух. А иногда оно может и не высказано быть вслух. Оно иногда может быть просто в мыслях. То есть оно даже может быть глубоко в сердце. Как знаете, есть такая одна история про ученика в школе. Вот он был не согласен с решением учителя. Учитель говорит: вот вы, дети, скоро идете на каникулы, я хочу, чтобы вы одну книгу прочитали на каникулах. Вот, ну, какой-то небольшой гул прошел, а один мальчик говорит: так на каникулах отдыхать надо, я вообще против этого. И в знак протеста он встал и стоит. А ученица говорит: сядь, пожалуйста. Он говорит: нет, я против, я вот так протест свой выражаю. Она ему говорит: сядь, пожалуйста, а то я вот директору расскажу и родителям твоим расскажу, что ты нарушаешь дисциплину. Он сел и говорит ей: но внутри я все равно стою. Вот в ситуации с Иисусом, окажись мы на месте Петра, мы бы, конечно, не стали прикословить. Но знаете, у нас у каждого своя жизнь. Нас Господь каждого помещает в какие-то свои условия, в какие-то свои ситуации именно для нас. И может такое бывает быть, что мы начинаем Ему прикословить, ну так, молча, в сердце. То есть мы тоже, может быть, не соглашаемся с теми планами, которые Он в отношении нас определил. И Господь нам, может быть, говорит: сядь, пожалуйста, смирись. Ну, куда деваться, конечно, ну, против Бога не сможешь же ты идти, но ты садишься, смиряешься. Но внутри ты стоишь, внутри ты не согласен, ты не готов это принять. Читаем далее. «И отозвал его Петр, начал прикословить: будь милостив в себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Христос вообще никогда раньше так с учениками резко не разговаривал. Представляете, такая первая, вот, наверное, жесткая реакция. Он Петра сравнивает с сатаной, с дьяволом. И что же такого сатанинского сделал здесь Петр? Разве он склонял Иисуса к непочтению отца и матери? Разве он склонял его к какой-то аморальности, может быть, нарушению там субботнего дня, или пьянству, или убийству, или противление властям, то есть к чему-то такому явному? Нет, грех Петра состоял в склонении вот Иисуса к отказу от того крестного пути, который Господь избрал. И фактически совет Петра сводился к предложению: не будь спасителем грешников. Пусть сатана их мучает, пусть они погибают, пусть они идут в ад. Это было так же чудовищно, как посоветовать молодой матери, например: не корми своего младенца. Пусть он от голода умирает, пусть он криком исходит, не обращай на него внимания. Зачем тебе тратить время на уход за ним? Живи для себя. Просто живи для себя, оставь его. И Христос не мог так поступить. Его пищей, его радостью, его наслаждением было творить волю Отца Небесного. И он хотел этого, когда один грешник даже кается, написано, что ангелы на небесах радуются. И он не хотел лишать радости ни своего Отца Небесного, ни ангелов. Пророк Исаия такие слова написал о Христе, о Сыне Своем, возлюбленном: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Не воспрекословит, то есть в нем не было прикословия. Хотя воля отца была совсем нелегкая, да, если мы посмотрим. Петр не заметил, как стал орудием сатаны. И действительно, сатана любит спекулировать, он любит давить на слабые такие, может быть, точки нашей души. То, что нам дорого. Помните историю с Иовом? Да? Он убеждал его, то есть Иов был поглощен мыслями, что Бог несправедлив, что Бог превратился в его врага, он губит его родных и близких. И он не понимал на тот момент, что у Бога нет ошибок в делах, в планировании. То есть вот его настолько воля была вот этим подавлена. Так и Петр не понимал плана Божьего. И, конечно, это, вероятнее всего, было искренне. Он не понимал, но, несмотря на это, он услышал от Иисуса такие слова. «Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Вот вдумайтесь в эти слова. «Ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Я вот так вот подумал, что ну вот мы живем среди, в основном, в окружении верующих людей. Да, за нами наблюдают братья, сестры, за каждым из нас. Дома за нами там дети, жена наблюдает, мужья смотрят на нас со стороны. Да, и вот они же видят, какие мы поступки совершаем. То есть мы здесь можем быть такими идеальными, все сидим ровно, все встаем, поем красиво, садимся, и все у нас прекрасно, мы приветствуемся. Но вот наступает другая жизнь, где нас видят такие, какие мы есть. Да? И вот, может быть, смотрят на нашу жизнь люди и думают... О чем он больше человек этот думает? Кто-то может о нас сказать, что он больше думает о Божьем, чем о человеческом. А кто-то может сказать, по-моему, он больше думает о человеческом, чем о Божьем. Да? И вот люди нас видят постоянно. Я вот так вот думаю, что вот мы верующие, там кто-то со стажем 10, 20, 30 лет. И если кто-то о нас думает, вот, что, наверное, этот человек больше все-таки думает о человеческом, чем о Божьем, то это, наверное, повод для нас задуматься, не являемся ли мы соблазном для таких людей. Петр не понимал плана Божьего, и он не хотел даже допускать мысль, что учитель может погибнуть. И он не понимал, что спустя какое-то время вот этот день, который страшный день, он станет самым славным днем, помните? Потому что Христос искупит человечество. Написано, душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, пишет Исаия 53 глава. И написано, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством и оправдает многих. То есть, представляете, вот этот день такой печальный, он обратится в славу. И как хорошо, что Христово мышление на тот момент преодолело и превозмогло Петрово мышление. А если бы мышление Петра бы победило? Страшно представить. И Иисус сказал о себе, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Матфея 20 глава. И вот это стремление Иисуса спасать людей от духовного невежества, от болезней, от бесов, от вины, оно было настолько очевидным, что вот во время крестных страданий его враги, они ничего другого и вспомнить не смогли. Знаете, они будут стоять возле креста и будут говорить, «Ха, спасал других». Сказать-то больше нечего, действительно, спасал других. Постоянно его жизнь была только такая, только и спасал других. И после мук страдания написано, что Господь его вознесет. Павел пишет филиппийцам, что он будет превознесен, его имя выше всякого имени. И представим, если бы земная жизнь Иисуса была другой. Да, если бы он там, может быть, Петра послушался. Или вообще изначально, как он только появился на свет, он бы, может быть, не в хлеву родился, а в царских там, хоромах, вырос бы таким правителем, управлял бы страной, довел бы ее до такого расцвета великого экономического, политического, и потом бы как бы так в славе вознесся, весь бы народ был свидетелем вот этого вознесения. Это, может быть, было такое яркое, славное событие, но что бы это было для человечества? Люди бы так бы умирали в своих грехах. Грешники не могли бы справиться вот с этим грехом, живущим внутри. И грех в сердцах людей так бы и оставался. И они бы в великом отчаянии отправлялись в ад. А как бы мы проводили свою жизнь, вот если бы нам была возможность? То есть у Бога был выбор, как свою жизнь провести. Вот на миг представьте, как бы вы свою жизнь проводили, если бы у вас была такая возможность. Вот как хочешь, так ты ее и проводишь. Ну, единственное только, что воля Бога над вами господствовала. Смотрели бы мы на нее с довольством, были бы мы удовлетворены, смотрели бы мы, может быть, сейчас, смотрим ли мы с довольством на подвиг своей души? У нас в жизни бывают вообще какие-то подвиги? Подвиг – это как, или подвижничество, это такое русское слово, оно означает активная позиция противостояния злу. То есть вот подвиг, подвижничество – активная позиция противостояния злу. Конечно, я думаю, в жизни каждого из вас бывает определенное подвижничество. Где-то мы противостоим злу молитвой, где-то мы противостоим злу своим поведением. И это здорово, потому что я уверен, что мы продолжаем быть солью и светом для этого мира. И Бог побуждает нас к жизни, к такой. Это одно из наших предназначений. Но всегда ли мы соглашаемся с волей Богом? Или начинаем, может быть, прикословить так неявно как-то про себя? Один христианский мыслитель сказал, нет больше той беды, если прожить жизнь напрасно. И вот трудно с этим как-то поспорить. Но если посмотреть на сегодняшний мир, то люди, пораженные грехом, они не выбирают Бога. И мир показывает, что вот люди выбирают свои пути. И в центре, конечно, помышления о земном, поиск удовольствия, комфорт, поиск обогащения. И мы видим, что люди попадают в различные зависимости, эти зависимости сжигают их изнутри. Кто-то попадает в какую-то финансовую кабалу. И вот жизнь без высшего смысла, она вращается, такая красивая мысль, она не моя, но вращается на скрипучей оси удовлетворения личных, а не Божьих потребностях. Словно ржавая карусель в заброшенном парке. Так, действительно, так посмотришь, вот она скрипит, вращается, но она бесполезна. И совершенно по-другому должна выглядеть жизнь верующих в Иисуса. Апостол Павел написал такие строки. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли и умираем всегда Господни». Это же о нас написано. А нас? Да. И у Бога есть для каждого из нас уникальное предложение. И когда мы живем в соответствии с Его волей, это Его определение, Его воля, это предназначение, оно начинает через нас осуществляться. И не должны ли слова псалмопевца Давида стать для нас ежедневной молитвой? Псалом 142. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Дух Твой благий доведет меня в землю правду. И вот кто помышляет о Божьем, тот не проживает жизнь напрасной. Кто помышляет о Божьем, никогда не станет врагом Богу. Вернемся к нашему отрывку. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И вот душа, Господь подходит вот к этому учению о душе, и Он говорит, что душа – это самое ценное. И действительно, именно ради спасения души, душ человеческих, Сын Божий и пришел на эту землю. И знаете, Его жертва – это стоимость вашей души, души каждого из вас. Представляете, как он ее высоко оценил? Если бы душа не была ценной, он бы не пришел ее спасать. И Иисус говорит такие слова, чтобы вот мы тоже относились к своей душе и к спасению этой души очень трепетно. Он говорит, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и тело, и душу погубить в гиене. Сегодня, конечно, многие люди не заботятся о своей душе. Они, может быть, и не верят, что она бессмертна. Они думают, что, может быть, ну вот жизнь закончится, и все на этом. Кто-то верит в эволюцию, кто-то верит, как сказал один человек верующий, кто-то ищет своих предков в Эдемском саду, кто-то в зоологическом. Ну, так бывает. Но душа погибающего грешника, она день ото дня обрастает грехом, и она отдаляется от Бога. И Господь пришел спасать наши души, и Он дает определенные условия, потому что спасение души – это не только исключительно Его дело, но Он как бы и определенное решение предлагает и людям, чтобы это было обоюдное решение. И Он говорит им такие слова, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». То есть Господь выдвигает определенные условия, Он обращается к воле человека. Человек со своей стороны тоже должен этого захотеть. И вот на всех этих этапах наше греховное естество может прикословить Богу. На всех этих трех этапах может прикословить Богу. И первое условие – отречься от себя. И вот отречение от себя, оно первый шаг – это раскаяние в грехах, потом желание следовать за Господом, и потом желание, чтобы Он стал Господом, чтобы Он господствовал в нашей жизни. Псалмопевец говорит: «Удел мой, Господи, соблюдать слова Твои», Псалом 118. И вот отречься от себя, принадлежать себе, как это сложно. Если Петр сказал Господу: «Да не будет, Господи, этого с Тобою», да, то когда вот душе человеческой предлагают отречься от себя, она говорит: «Да не будет этого, Господи, со мною». Вот как-то отречься, это что, я от всего должна, что ли, отказаться? Столько у меня вот радости, столько всего меня радует. Как понять, вот отказаться, отречься? И вот здесь начинается какой-то торг. Человек начинает бояться. И вот наша душа, слышав призыв отказаться от своего эгоизма, прикословит и говорит, может быть: «Да не будет этого со мной». Второе условие – взять крест. Это означает готовность страдать ради Христа. Знаете, сегодня христианство очень сильно подвергается гонениям. Оно подвергается гонениям в исламском мире, оно подвергается гонению в коммунистических странах, оно подвергается гонению даже в современных развитых странах, где христианам предлагают смириться и принять, и начать относиться толерантно к тому, что Библия называет мерзостью. Знаете, Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». И вот этот крест нести сегодня тоже нужно. И здесь наше греховное естество может тоже прикословить Богу: «Да не будет это со мною, Господи, я не хочу страдать. Зачем мне это надо?» Третье условие – подражать Христу. И оно выражено в словах: «Следуй за мной». Или по-другому: «Поступай в этом мире, как я поступаю». Вот следовать за мной – это просто так можно сказать. Ну, живи так же, как я. Как хорошо, что Иисус нам не просто учение оставил, да, но еще и пример показал. Если бы Он просто учение оставил, это бы могли так интерпретировать, да, какие-то исследователи, может быть, Писаний. Но вот пример, его уже никак не интерпретируешь, он однозначно показывает. И вот здесь наше испорченное «я» тоже может прикословить: «Да не будет этого со мной, Господи, я не хочу так, может быть, как Иисус поступать, это просто выход из зоны комфорта постоянный должен быть». Но если человек не примет этих серьезных решений, то у него не остается шанса на спасение души. Иисус говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам». Если человек не принимает библейского свидетельства о ценности души, то он причиняет ей непоправимый урон. Душа потеряет все блага и в итоге потеряет радость вечного общения с Богом. И на место этого блага заступит озеро огненное с мучениями и плачем и скрежетом зубов. Какая выгода попользоваться короткое время вот этим миром и потом все время бесконечность, вечность проводить в мучениях. Это самый неразумный выбор, который можно себе вообразить. Но знаете, вот люди так устроены. Русский поэт Тютчев написал такие строки: «Не плоть, а дух раслились наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутой дверью: впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Как будто вот о сегодняшнем дне написано, стихам 150 лет уже этим. То есть ничего не меняется в людях. Но что же делать нам, верующим, если мы вот осознаем, слышим в себе вот этот голос прикословия Богу? Если внутри мы все никак не соглашаемся с волей Божьей относительно нас. Причем это может быть не только воля Божья вот, относительно обращения к вере в Бога. Мы уже все, наверное, это давно прошли. Но вот никак не можем, может быть, принимать волю Божью в отношении своей жизни, в отношении, может быть, там, работы, семьи, отношений супругов, воспитанию детей и так далее. И на слова Христа, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест, следуй за мной, наша душа прикословит. И здесь, на мой взгляд, могут быть два варианта. И нам надо разобраться со своим сердцем. И первое – это, возможно, отсутствие рождения свыше. Возможно, было поверхностное уверование. То есть человек поверил в Иисуса как историческую личность, даже, может быть, как Бога, того, кто спасает людей от ада, но не был готов принять Его как Господа, принять Его как личного Спасителя и верить Ему свою жизнь. И в таком случае прикословие Богу, оно будет постоянным, потому что плоть никогда не будет подчиняться Богу, она всегда будет противиться. И надеюсь о вас, дорогие, что все мы в лучшем состоянии. И второй вариант – это духовный упадок. То есть мы можем испытывать такие периоды жизни, как духовные упадки. Помните, в книге Откровения есть такие строки: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». И духовный упадок – это состояние, когда верующий, ну, не находит в себе сил исполнять волю Божью. То есть она его не радует, она каким-то образом является для него сложной. И следует прикословие, такое по-тихому, не агрессивное, как у невозрожденного человека, но все равно оно явно, оно есть. И практически каждый из верующих хоть раз переживал духовный упадок и кризис неудовлетворенности своей духовной жизни. И это чувство соразмерно тому, как человек, может быть, какое-то время как во тьме идет и не понимает, где находится. И если такой христианин вовремя не остановится, то он может начать искать радость, потому что, ну, радость в каких-то богозаменителях, потому что вроде и от духовной жизни нет радости, но, может быть, тогда найти радость для себя в чем-то ином. И Павел предупреждает, он пишет: «Умертвите свои земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание». То есть желание, страсть к обогащению, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Эти же строки обращены к верующим людям, они же не к неверующим обращены. И вот если мы духовно ослабеваем, то эти пороки могут оживать в нас, они могут начать опять завладевать нашим сердцем. И когда мы оказываемся в состоянии духовного упадка, нам нужно вникнуть в себя, нужно вникнуть в учение, то есть где мы остановились, что с нами произошло. Где, может быть, я не спал? Где я перестал творить прежние дела? Что, может быть, разбавило мое сердце? Какие примеси, что я как соль потерял силу? Почему все не так, как раньше? Что произошло? И знаете, прикословие Петра – это прикословие человека, который не имел Духа Святого. Его можно понять. Пройдет какое-то время, будет день Пятидесятницы, и он облечется силой свыше, и это будет совсем другой человек. Но наше прикословие – это тревожный сигнал для нас, и мы должны серьезно обеспокоиться. То есть если Божья воля для нас становится тяжело исполнимой, если в сердце противление, значит, у нас духовный упадок. И я бы хотел назвать две, на мой взгляд, основные причины вот такого упадка, и как мы можем из этого выйти, как мы можем с этим справиться. И первая причина – это то, что у нас не до конца сформировалась библейская система ценностей. То есть не до конца сформировалась библейская система ценностей. В момент обращения мы соединились со Христом, мы стали способными жить жизнью воскресения, но преобразование образа мышления – это медленный процесс, он не всегда идет так быстро. И знаете, подобно как Петр получил упрек от Иисуса о том, что он помышляет не о том, что Божье, но что человеческое, так и для нас сегодня звучит подобный призыв. Вот Павел обращается к нам, он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». И Павел четко говорит, что мы должны думать, то есть направлять свои мышления о горнем, то есть о небесном. И вот наш образ мышления – это подобен рельсам, которые направляют нашу жизнь. Вот куда наши мысли, туда и мы будем двигаться. И знаете, первая глава послания к римлянам, она прямо говорит о том, что виною падения многих людей является именно, что они в мыслях своих не имели Бога. То есть они осуетились, оставили Бога, мысли направили на другое, и как следствие было падение. И вот эта суета, упоминаемая Павлом в послании к римлянам, это и есть помысл о земном. Через эти строки Бог хочет достучаться до нашего сознания и показать нам, что мы можем действовать, вот, ну, может быть, неугодно Богу на уровне мыслей. И мы можем это исправить, насыщая себя духовной пищей. Потому что воин, вступающий на духовный фронт, он не только должен облекаться в какую-то военную форму, но он еще и должен и питаться по-военному. То есть, знаете, воинов не кормят там, не приезжает к ним какой-то там обед такой роскошный, там шашлыки, что так их накормить, что они потом никуда не могут воевать. То есть там соответственное питание. И у нас должно быть соответственное питание. И знаете, наше питание такое, Христос – наше питание. Написано, Он – хлеб жизни, и Он – вода живая. Если мы им пропитываемся, то мы обретаем силу. И в послании римлянам сказано, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот такая отрезвляющая истина. То есть мы не прикословим сегодня Богу словами, да не будет это, Господи, с тобою. Но можем думать, может быть, этого не будет со мною. И вот эта основная борьба, она разгорается у нас в разуме, в наших мыслях. И здесь плоть и мир, дьявол желают овладеть нашим мышлением. И мысли, как написано в книге «Притч», каковы мысли в душе его, таков и человек. И вот если человек культивирует в себе злые, пустые, суетные, корыстолюбивые, похотливые, иногда завистливые мысли, то есть не борется с ними никак, то грех берет над ним власть. И вот почему Бог обращает самое серьезное внимание на мысли, потому что они могут осквернять нас, могут осквернять наше сердце, обессиливать нас. Наша плоть, она желает признания, она желает легких путей, она ищет наслаждения, покоя, и она готова для этого принести в жертву все, все, что дорого, и семью, и брак, и дружбу. Плоть готова все принести в жертву. В нашей голове всегда найдется много предрассудков, много каких-то препятствий, страхов. Возьмите жизнь Ананию с Сапфирой. Что с ними произошло? Они впустили в свой разум сатану. Впустили, думали, никто не заметит, да. И в итоге умерли в состоянии вражды с Богом. Оба. Представляете, как ужасно. Что же нам делать, если подобные мысли рождаются в нашем сознании? И при появлении вот таких навязчивых, беззаконных мыслей мы должны, по примеру Христа, резко ополчиться против них. «Отойди от меня, сатана», сказать. «Ты мне соблазн. Я не хочу думать о том, что человеческое. Я хочу думать о том, что Божие. Это я отвергаю вот эти небожьи мысли. И кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». И такой подход, он соответствует воле Божьей, ему повеление. Исаия пишет в 55 главе. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он Бог многомилостивый». Конечно, нам, возможно, иногда надо попросить, чтобы кто-то за нас помолился. Возможно, нам нужно пообщаться с каким-то духовным братом или духовной сестрой, сказать, вот такие мысли меня одолевают, давай вместе мы помолимся. В послании евреям написано такое обетование, смотрите, «Вот завет, который завещаю дому Израилю, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их и на сердца их, и буду их Богом». Оказывается, это уже все в нас есть, Господь это уже соделал. Просто мы, уклоняясь от Божьего пути, можем не давать Духу Божьему проявляться в нас таким образом. И вот в состоянии борьбы за чистоту помыслов полезно переключать свое внимание, помышлять о Боге, читать хорошие христианские книжки, молиться, петь псалмы, слушать проповеди. Может быть, позвонить другу, сказать, давай вместе помолимся. Павел говорит, что приучайте свои мысли к тому, что истинно, что честно, что чисто, что любезно, что достославно. И когда сокровищница нашего разума будет наполнена Божьим Словом, то в минуты искушения Бог нам поможет, Он подскажет. И в наших мыслях Он нам поможет это преодолеть. Если мы прикословим Богу в мыслях, то у нас должно быть это быть сигналом. Сигналом, что наш разум не перестроился, система духовных ценностей не настроена. Да поможет нам Бог отложить вот этот прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума. Вторая причина духовного упадка и как следствие прикословия Богу – это прилепленность к миру. Прилепленность к миру. Знаете, проблема всего мира заключается в том, что люди ищут только бонусы, только то, что им нравится. То есть, как бы вот такая система ценностей, если что-то им во вред, они это не хотят принимать. Вот только то, что полезно, то, что приятно, то, что их радует, веселит, то, что им нравится. И это должны быть выгодные условия. Вот это принимают люди неверующие. А проблема сегодняшнего христианства в том, что оно много смотрит на мир. Много смотрит на мир. Кто-то из христианских мыслителей сказал, что вот современные христиане часто похожи на рикш. Знаете, в Индии есть такие водители, человеческая сила. Водитель, он же сам из себя и вот является тем, кто перемещает груз. Сзади него телега, и на телеге там либо человек сидит, либо какой-то груз. И вот эти рикши, они бегают с этим грузом, то есть они его перевозят. Вот учение Павла, учение Библии, что мы, как спортсмены, как бегуны, должны бежать к определенной цели. Мы должны, например, себя всячески облегчать, чтобы достичь цели, чтобы получить этот венец нетленный. Так говорит Господь. Но часто христиане не подобны рикшам. Они бегут, у них много добра сзади наложено. Они еще смотрят по сторонам, сколько добра у других христиан. Себе еще больше накладывают. Вот бегут под таким грузом. Конечно, выдыхаются. Конечно, силы оставляют. И обессиливают в духовном смысле. Также прилепленность к миру может проявляться в тоске по прошлой жизни. Вот это еще одна из форм такой прилепленности к миру. Тоска по прошлой жизни. Вот если мы приняли решение следовать за Господом, то нужно сжигать мосты. Все, что было раньше, это нужно оставлять. Пример Израиля. Бог вывел свой народ из Египта, из рабства греха и вел его. Но постоянно вот этот народ, он смотрел назад. Можно так сказать, ноги шли в землю обетованную, а сердце влекло туда назад. Там было мясо, там был лук, там вот был чеснок, там было столько всего хорошего. Куда мы идем? То есть сердце постоянно туда влекло. И вот следуя за Господом, они все время жаловались, они все время изнывали, они все время роптали, и, можно сказать, они все время прикословили. И нам сегодня, вместо того, чтобы жалеть плоть свою и видеть только свои проблемы, мы должны учиться взирать на начальника нашей жизни, на совершителя нашей веры и спасения, учиться наслаждаться его присутствием. Этому нужно просто учиться. Учиться покоиться у его ног, учиться уповать на него во всем, учиться доверять ему. В чем была проблема Израиля? Вот они хотели, может быть, не хотелось рабства, хотели в землю, но им вот в новую прийти. Но, честно говоря, им было все равно, кто их туда приведет. То есть Бог или потом этот телец, которого они выплавили. Лишь бы, может быть, он сделал вот это дело, вопрос решил. И они сотворили себе тельца вот из египетского золота. Они что-то-то вынесли из этого же из Египта, вы помните, что они вынесли? Они золото вынесли, да? Вынесли и сотворили себе такого Бога. И вот знаете, если мы сегодня назад оглядываемся и не хотим полностью порвать с прошлым, и выносим в своем сердце, вот из прошлого, вынесли тоже какое-то золото, то есть оно почему-то для нас это ценно, оно для мира ценно и для нас ценно, то как бы, может быть, мы это не прикрывали, как бы, может быть, мы это не припрятывали золото, то из него все равно телец получится. Из него ничего другого не получится. Все равно телец, он заставит нас ему поклоняться. Евреи постоянно прикословили Богу. И что было с ними? Павел говорит, это образы для нас. И Бог ждет от нас истинного покаяния, которое подразумевает под собой оставление всех человеческих путей, оставление мирского золота, которое всегда превращается в тельца. Необходимо начать искать лицо Божие для того, чтобы быть в инструментах в руках Божьих и для осуществления Его плана. И нам просто необходимо позволить Богу, чтобы Он наконец стал Богом для нас, Господом, который имеет полное право на нас, который господин всего, может ли глина говорить гончару, что ему вылепить из нее? Не будем унывать, если нам сегодня что-то непонятно в воле Божьей. Не будем унывать. Когда последователи Христа, его истинные ученики начинают возрастать духовно, начинают подчиняться водительству Святого Духа, постоянно пребывают в его учении, то тогда они начинают прозревать. Братья и сестры, мы прозреем, если просто будем послушны Богу. Все станет понятно. Его воля в каждом дне. То, что кажется, может быть, страшным, кажется невыносимым, Господь даст прозрение, потому что Его Дух способен это нам открывать. И Бог единственный, кто желает нам блага. Бог единственный, который безгранично любит нас. Это мы можем ожесточаться. Мы можем ранить кого-то. Мы можем отсекать. Мы можем отвергать. Но Бог не может. Он любит нас. И если мы хотим достичь своей цели и быть приглашенными на брачный пир, то нам необходимо стать в этой жизни учениками и последователями Иисуса. И нам поэтому надо постоянно искать Его лицо, приходить в Его присутствие под покровом Его святой жертвенной крови. Необходимо возрастать в учении Христовом, питаясь откровениями Слова Божьего, иметь молитвенную жизнь, постоянно воздавать Ему хвалу. Каждому из нас необходимо оставлять пути, которые неправильные, и всем сердцем прилепляться к Господу. И когда мы научимся своей жизнью помышлять о горнем и прежде искать Царство Божьего, то мы сможем быть и участниками Божьей работы. И это позволит нам укрепляться и возрастать в Боге каждый день. Нам надо умоляться, то есть смирять себя, чтобы Господь возрастал, чтобы Он возвеличивался, чтобы Он был центром наших стремлений. Иисус Христос сильно желал, чтобы Его ученики мыслили о Божьем. И пусть, если есть какое-то прекословие в нас, оно обратится в беспрекословность. Да благословит нас Бог идти путем правды, совершая свое спасение здесь, на земле, под водительством Духа Святого, в страхе Божьем. Ему пусть будет за все слава и хвала. Аминь.